Слышим слово Господне из двух мест Священного Писания, книга Левит, 20 глава, первые 7 стихов, и послание апостола Павла к Коринфской церкви, 6 глава, с 14 по 18 стихи. Итак, книга Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи же сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того, истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и на народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить след Молоха. И если какая душа обратится к зывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш свят». И послание апостола Павла к Коринфянам, когда он обращается к церкви с таким увещеванием. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, и черями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Аминь. Вот сегодня мы получаем такую многообразную духовную пищу, и вот, вспоминая этих наших дорогих сестер, то они этот путь свой прошли. А нам еще идти, и идти каждому из нас определил Господь. И в нашей жизни мы встречаемся с очень многими проблемами, и в духовной жизни есть вопросы, которые имеют отношение или даже порой отражаются в том, чем мы жили в прошлой жизни. И одна из, я бы так сказал, наверное, задач или целей, которая была поставлена нашему Господу Иисусу Христу, не только спасти наши души, но и разрушить источник, природу греха, которая зародилась в наших праотцах или прародителях посредством обольщения словами Евы со стороны змея древнего. И так и написано, Иоанн пишет в третьем послании, 8 стих, первого послания, 8 стих, что Христос для того-то явился, чтобы разрушить дела дьявола. И вот когда читаешь книгу Левит, то открывается такая одна, может быть, даже не одна, но одна из особенностей вот этого наставления, которое Бог наставлял свой народ по выходе из египетского рабства. И вот книга Левит повествует нам о законах и заповедях, законов о жертвоприношениях, законы о нравственной жизни и заповеди одновременно, законы о праздниках, законы об устройстве скинии, заповеди для священников и их обязанности по отношению священнодействия в скинии, по отношению вот той ответственности, которую они имели пред лицом Божиим, когда приходили к ним прокаженные, и мы как-то с вами рассуждали, какова была обязанность священника понять природу этой проказы, которая вдруг пришла или посетила человека, или пришла на дом живущего израильтянина. То есть понять природу. И мы говорили немножко как-то об этом. Еще в обязанности священника входила одна из такого особенных, сегодня это слово называется душепопечение, обязанность увещевать народ Божий. И вот мы знаем, читая эту книгу, или можем понять, увидеть, что она освещает вопросы, касающиеся и ответственности служителей разного уровня того периода, когда была возложена обязанность на колено Левина по отношению вот всех тел, тех дел, связанных именно со священнодействием в скинии собрания. Но более всего эта книга все-таки отводит наставлению священников в том, что они должны помогать приходящим на поклонение. Вот мы сегодня имеем собрание наше традиционное, мы так скажем, да, евангельское. Мы приходим каждое воскресенье в Дом Божий и утром, и вечером, чтобы получить наставление, чтобы иметь общение друг с другом, чтобы услышать то, что Бог хочет сказать нам. И вот народ, исходя из этой книги Левит, он наставлялся, как жить благочестивой жизнью. То же самое и мы сегодня. Мы слышали о том, что нам нужно готовиться к вечности, и Павел отражает эту мысль, когда говорит, что я, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы слышим о том, что мы должны сегодня радоваться, имея мир с Богом, и мы радуемся не только в каких-то хороших моментах жизни, но и в скорбях, через посредством которых мы приобретаем терпение. И вот здесь, рассуждая, можно понять, что Господь, как вы знаете, вот побуждал народ понять не только умом, но и сердцем, и оценить, что значит Он их вывел из этого египетского рабства, больше 400 лет они были там, и какими они должны быть в повседневной жизни. И что удивительно, я хочу подчеркнуть, что слово «святой» встречается в книге Левит 91 раз. 71 раз встречается слово, связанное с очищением народа Божия. И слово, связанное или упоминание о нечистоте, 128 раз. И вот так, когда соизмеряешь влияние святости, наша, вернее, благодать Божия, очищающая нас, и влияние нечести на нас, оно, оказывается, превосходит вот даже вот эти все перечисленные нами стремления, в которых мы должны находиться, или стремления, к которым мы стремимся, чтобы быть святыми. И вот когда смотришь сегодня на современный мир, на церковь, на христианство в целом, можно сказать, наверное, следующее, что большинство людей, да и мы с вами, как христиане, мечтаем о счастье, но мечтаем ли мы о святости? Мечтаем ли мы на самом деле вот быть теми, которыми хочет нас видеть Христос? Вспоминается пример такой библейский, Елисей, пророк, который ходил, благовествовал, показывал благодать Божию, Бог через него осуществлял многие чудеса, и вот он в одном из городов, ходя по этому городу, или проходя через этот город, женщина видела его, и у нее сердце такое было расположенное к нему, и однажды она мужу своему говорит: ты знаешь, вот человек, который проходит мимо нашего дома постоянно, святой, что она в нем такого увидела? На что она обратила внимание? Она подметила мужа, сказала: вот он постоянно проходит мимо нашего дома, ты знаешь, кто он? Кто он святой? И она уговорила мужа сделать ему жилище, чтобы он, когда проходил мимо них или через этот город, останавливался, имел приют. Вот мы мечтаем, братья и сестры, о счастье, но вот это постоянство святости, если так можно сказать, оно или присутствует, или оно не всегда у нас, или оно проявляется, но, может быть, не в такой мере, как мы даже хотим сами в себе. И вот что хотелось отметить, что мы хотим, чтобы Христос нес наши проблемы, мы открываем Ему наши проблемы. И мы говорим, что проблемы мы всегда приносим пред лицо Божие. А вот вопрос, допустим, или вернее истина хвалибы нашей, хвалой Господу, как уже было сказано вторым братом, хвалимся ли мы скорбями, хвалимся ли мы этим. Поэтому мы хотим, чтобы Христос решал наши проблемы, но не всегда мы готовы, чтобы Он управлял нашей жизнью. И поэтому есть места Писания, говорящие о том, чтобы нам испытывать волю Божию, которая благая, угодная и совершенная. То есть стремление или понимание святости, или стремление к святости – это такое не слово, а образ жизни постоянно в мыслях, делах, чувствах. И мы себя иногда видим, что не соответствуем это, и у нас внутренний человек мучается от того несоответствия. И Павел пишет: «Хочу, забывая заднее, простираясь вперед». Хочу понять вот эту силу воскресения Христова. И вопрос все-таки остается вот в каком отношении или от наших размышлений. Волнует ли нас вообще, что вот Библия неоднократно говорит о святости и призывает святости? Ведь это не просто так. Павел пишет послание к евреям, что если мы не будем иметь мира, то мы не увидим Бога. То есть там так сказано, тоже связано со святостью, в 12 главе послания к евреям. То есть мы призваны стремиться к этому. Так вот, возвращаясь к книге Левит, хочется обратить внимание, что там очень много заповедей и предупреждений. И вот 20 глава этой книги начинается с запрета отдавать детей идолу. В тот период истории был такой идол Молох. Он был богом аммонитян. Это был такой металлический идол, которого раскаляли до красна, как раскаляли металл, и на руки ему клали маленьких детей. То есть отдавали на служение. Мы так сказать, вернее, отдавали, не то что отдавали на служение, но приносили в жертву маленьких детей. И вот Бог отмечает это и говорит: «Скажи же сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». То есть влияние вот этого идолопоклонства, влияние ужасного, проявления ужасного греха в лице жертвоприношений маленьких детей. И вот книга Левит открывает нам то, что Бог говорит, что присутствие этих людей, оно оскверняло и святилище, и оскверняло его святое имя. И последствия вот этих обращение к Молоху. Вот они должны были отражаться в том, что он говорит: «И я обращу лицо мое на человека того, и истреблю его из народа его за то, что он дал детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». В книге Откровения, в одной из церквей, кажется, Пергамской, говорится анализ жизни духовной, что церковь находилась там, где престол сатаны. Мы сейчас не будем говорить о той церкви, мы просто говорим в совокупности наших размышлений, пытаясь сохранить вот эти размышления, связанные в книге Левит. То есть присутствие или окружающая среда, в которой находился народ Божий, оно отражалось на нем. 400 лет с лишним в рабстве египетском, естественно, отразилось на их духовное состояние. Отразилось в том, что они были не только в окружении вот этого всего, но, как говорит нам Писание, они были участниками такого жертвоприношения греховного. Будет Павел намного позже писать, что, вернее, я извиняюсь, не Павел, а в книге притч сказано: «Худые сообщества развращают добрые нравы». То есть общество или сообщество, в котором находился народ, оно развратило их добрые нравы. И Бог, устанавливая заповедь, законы, говорит об этом, что они должны оставить это. Он говорит: вы теперь народ особенный. Мы с вами как-то говорили, в 19 главе книги «Исход» написано, что если вы будете слушаться меня, то вы будете моим священством, то есть людьми, взятыми в удел, особый удел. Об этом и Петр говорит в Новом Завете, что мы люди именно новой формации духовной. Мы призваны к тому, чтобы проповедовать о Боге, являть Его образ в нашей повседневной жизни. И вот эти люди, которые присутствовали, они оскверняли себя, они оскверняли весь стан народа израильского. Идолопоклонников нельзя было терпеть, как мы здесь прочитали с вами из этого 3 стиха 20 главы. Потому что это влияние этих людей было настолько сильным в духовном плане, что они могли уводить народ от истинного поклонения Богу. Поэтому был сделан такой, можно сказать, закон или запрет это делать. Не объясняли, не уговаривали. Здесь мы не слышим, что Бог уговаривает народ. Он говорит четко и ясно: запрещаю вам это делать. Вы знаете, мы живем в такое время, когда душопопечение члена церкви становится такой, знаете, каким-то бременем для служителей Евангелия. Тяжелым бременем. Мы видим, что сегодня содомский грех настолько проник в современное общество, он проникает и в церковь. И когда беседуешь с отдельными душами, складывается ощущение, не то чтобы понятие, какое-то есть, совесть омрачена, страх потерян. И вот это и приводит вот к этим размышлениям сегодня, что становится трудно запрещать. А Павел писал Тимофею, что запрещай во всякое время, запрещай, увещевай. То есть не смотри на время, не смотри на дух времени, но совершай твое служение. Конечно, у нас сегодня не членское собрание. Но сколько обид бывает среди членов церкви, если ты сделал ему замечание? Если ты сказал ему, что он ведет неправильный образ жизни, он не отдал ребенка своего на служение Молоху, но он отдал себя, вот как бы сказать, знаете, влияние содомского греха сегодня сильное очень. Что было нельзя нам в нашей молодости, я вспоминаю 70-е годы, чему нас братья учили, сегодня как будто это допустимо, и говорят, почему в вашей церкви нельзя, а в других можно. И вот когда читаешь это слово, братья и сестры, трепет одолевает в том отношении, что вот человек, который услышал вот этот закон, и вообще израильский народ, он должен был не только пересмотреть свое отношение, но и изменить свое отношение к тем, кто занимался идолопоклонством. Библейская история повествует, что вплоть до Вавилонского плена в 586 году, который был разрушен второй храм, идолопоклонство проявлялось среди израильского народа очень сильно. Иеремия писал, он был пророком как раз на период Вавилонского плена, он писал в своем пророческой книге, 32 глава, 35 стих: «Устроили капище Ваалу в долине сынов Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоха, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». То есть это было распространено среди народа Божия вплоть до Вавилонского плена. И история говорит, что только 70-летнее пленение изменило внутреннюю жизнь народа израильского. После этого уже не было идолопоклонства в том прямом смысле, которое было до этого. И мы читаем здесь Здесь написано 5 стих, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и не истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, что блудно ходить след Молоха. Блудно ходить. То есть какое слово употреблено здесь нашим Господом? И дальше. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу, истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш, свят. То есть вот еще один из элементов идолопоклонства – это обращение к волшебникам и вызывающим мертвых. Читая книгу Судей, читая вообще книгу Царств, можно видеть, что волшебники были востребованы на тот период времени в израильском обществе, в израильском народе. Были. И если читать внимательно эти книги, мы видим, что некоторые цари поступали благочестиво, и, придя к власти, они уничтожали все дубравы поклонников Молоху, уничтожали все, что было связано именно с идолопоклонством, и выгоняли всех волшебников из своего царства. Но если был нечестивый царь, то творилось величайшее беззаконие. Вот один пример, один из примеров, вернее. Царь Езекия, который, когда заболел, выпросил у Бога еще 15 лет своей жизни, получил от Бога 15 лет жизни, и он был благочестивым царем. Но в этот период у него родился сын Манассия, о котором сказано следующее, 21 главе 4 книги Царств. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господа. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателя мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. То есть вот после отца встал сын, но он оказался вот таким негодным. Здесь интересна такая деталь. Не всегда, когда идет речь о каком-либо царе, упоминается его мать. А вот здесь упомянулась его мать, здесь сказано имя матери его Хефциба. Я не занимался исследованием, чем связано выражение, вернее, отражение его имени его матери. Возможно, может быть, она была вот этим, знаете, таким влиятельным человеком на духовное состояние своего сына. Какой она пример ему дала. А об отце его четко сказано. А вот о ней ничего не сказано. И возникает мысль, не она ли была вот этим проводником того состояния, в котором находилось государство иудейское 50 лет царствования Манассии. И когда мы читаем Иеремию, когда мы читаем книгу Даниила, то причиной вавилонского плена вот было его царствование. То есть настолько идолопоклонство распространилось, что Бог уже все сказал. Вас надо вот так вот наказать пленением и разрушением храма. Хочу привести еще один библейский пример. Сегодня в христианском обществе, или мы скажем в христианстве, очень много комментариев на тот случай, который произошел в жизни царя Саула. Мы знаем, что это был в начале своего царствования был благочестивый человек, смиренный человек. Даже когда его Самуил обозначил уже царем, он прятался в обозе. Он спрятался, и когда Самуил его вывел, сказал: вот кого Бог избирает. Он был выше на голову всех, был красивый видом. И там даже сказано, а негодные люди о нем вообще отзывались плохо. Но он не обращал, как бы там написано, не обращал на это внимания. Но проходит время, и Саул дважды не покорился слову Господню через Самуила. И возникла такая ситуация в его духовной жизни или политической жизни, когда нужно было решать один из вопросов политических, он стал обращаться к Богу, а Бог ему не ответил. Не отвечал ему Господь. Ни через священника, ни через, там сказано, определенные действия молитвенные были тогда в народе израильском. Но сказано также, что Саул выгнал всех волшебников со своего царства. Никого не было. И вдруг, почитайте дома первую книгу Царств, 28 глава, с 5 по 20 стих. И вдруг ему пришла мысль, и он спросил своих подчиненных, не найдем ли мы волшебницу? Может быть, я через нее узнаю, что будет с нами завтра. То есть, как мне дальше поступать? И нашли ему. И в этом отрывке Писания, 1 Царств, 28 глава, с 5 по 20 стих, описано, что происходило с Саулом, когда он обратился к этой женщине. Он переоделся в простого человека, снял царские одежды. Но когда он обратился к ней, и она его спросила, кого тебе вызвать, он сказал, вызови мне Самуила. И вот когда там написано, она увидела Самуила, она вдруг ей открылась, что это царь, и она испугалась. Он сказал, не бойся, с тобой ничего не будет. И вот сегодня в христианском мире, вообще в литературе, я читал, много разговоров, да вообще в нашей среде евангельской, а вообще был ли это Самуил? Вообще кто это был? Кто-то верит в то, что это был Самуил. Я не верю. Это был бес. Может быть, я так громко говорю, так называют. Знаете почему? Мы получаем ответ в первой книге Паралипоменон, 10 глава. Когда, если читать эту историю, что было сказано Самуилу, вернее, Саулу, и где он будет после того, как его в завтрашнем дне должны были убить. Что говорит Слово Божие о его поступке? Сказано. Так умер, 1 Паралипоменон, 10 глава, 13-14 стих. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебникам с вопросом. То есть вот причина смерти Саула. И дальше сказано, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисееву. То есть причина обращения царя, который был вначале благочестивым, но потом отошел от Господа, вот конец его жизни, земной жизни. И на этот случай очень много комментариев. Но все-таки мы видим с вами на основании слова причину его смерти за то, что он обратился именно к волшебнице или к волшебникам. И вот этот текст, он подлинно открывает последствия, которые отражены. Давайте еще раз прочитаем из книги Левит эти два стиха. «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». Ну, на первый взгляд, ну зачем нам это кажется? Нам, людям 21 века, вы знаете, нужно. Нам нужно в нашей памяти где-то немножко пересмотреть. Нужно вообще пересмотреть наши какие-то приоритеты даже в духовной жизни. Что мы читаем, что мы смотрим, чем мы занимаемся. Вот последние годы один из грехов таких современных – игромания. И я знаю членов церкви, нашей церкви, которые потеряли все свое имущество. И только потом, когда они все потеряли в этой игромании, они вдруг открылись глаза, что же мы наделали. И я просто, может быть, привожу это так в общем, и было исповедание этого состояния духовного, обременения духовного. Поэтому для нас сегодня, христиан 21 века, это имеет прямое, не косвенное отношение. Павел писал Коринфской церкви, он писал, потому что видел, что в церкви Коринфянской, что-то не все доброе, что они вообще делают. Почему они общаются именно вот с людьми, которые занимаются вот этими оккультными делами, современное слово. Смотрите, он пишет: «Не прикасайтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». Какая совместность? Это очень серьезное предупреждение, увещевание. Какая совмещенность, какая совместность? Никакой. Но однако из истории церкви мы видим, что в Деянии апостолов тоже отражена эта мысль о том, в 19 главе, 18-19 стих, там сказаны все, кто... Давайте лучше прочитаем несколько мыслей, скажем на этот счет. 19 глава Деяния апостолов. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». То есть история церкви повествует нам, что именно было большое количество людей, занимающихся именно волхвованиями, чародейством, волшебством, гаданием, гипнозом, экстрасенсорикой и многое-многое что другое современным сегодня языком, если говорить. И они исповедовали. В христианской среде на самом деле сегодня есть подобное вот даже такому волшебнику, как было у Саула, вызывает мертвых. И вы знаете, история церкви также повествует о том, что когда, вот и на основании, может быть, деяний апостолов, когда человек приходил к Богу, он исповедовался, его спрашивали. Я читал в истории церкви, не помню, какой автор. Он говорит о том, что приходящего спрашивали, какой твой образ жизни в прошлой жизни был? Кто ты был? Не в социальном положении, а пред Богом, какой твой образ жизни был? И сегодня даже в одной из исторических церквей я был свидетелем однажды при крещении. Человека спрашивали, чем он жил прошлой жизнью, и его побудили, не знаю, насколько он понимал это все, его побудили отречься от дел сатаны. То есть мы видим с вами, что вот это предупреждение Павла, оно сегодня актуально и в нашей с вами христианской жизни детей Божьих 21 века. Но только более в завуалированной форме оккультизм предлагает свои, как бы сказать, не условия, а услуги свои представляет. Пожалуйста, обращайтесь. И вы знаете, к сожалению, есть таковые. От этого отражается на духовной жизни не только на члена церкви, но и на всю церковь. Особенно сегодня, я считаю, что это все-таки действие именно оккультных сил, дух блуда. Дух блуда. Может быть, это отдельная тема, она не для общего собрания, может быть, для членов церкви, но мы видим, распадаются семьи христианские. И причина – блуд. Под благовидными предлогами приходится именно беседовать и слышать такие благовидные предлоги в кавычках. Поэтому, когда читаешь вот это послание Павла, оно актуально и для нас. Здесь написано, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. То есть четкая, мы скажем, рекомендация, увещевание: выйдите, отделитесь, не будьте как они, не будьте как они. Поэтому я не удивился, когда оказался таким свидетелем крещения в одной исторической церкви, и когда человек сделал отречение от дьявола. Да, мы в нашей среде евангельской на собеседовании задаем вопросы человеку, который приходит из мира. Занимался ли он оккультизмом в прошлой жизни? И были случаи, очень серьезные случаи. Поэтому в наших кратких размышлениях хотел бы предложить вот это рассуждение не только для сегодняшнего собрания, но вообще обратить внимание и быть осторожными с этим духом времени, потому что оккультисты, они, знаете, такое культурное действие предлагают. Это нет прямых таких обращений, сказать: есть волшебник, приходите, я вам помогу. Нет, каким-то благовидными, красочными, такими, знаете, публикациями в средствах массовой информации. Даже на зданиях можно увидеть человек, который предлагает свои услуги, в кавычках. Я заканчиваю эти размышления тем, что это становится очень таким, знаете, проникающим действием сатаны внутрь Церкви Христовой. Если возможно, Христос сказал обольстить, может, если возможно, обольстить и избранных. Формы обольщения очень различны. Обольститься легко, но выйти порой из них очень сложно. Очень сложно. Не прикасайтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.